Шалом, дорогие друзья. Прошу прощения за небольшую заминку. Очень рад снова всех видеть. Ходеш тов, доброго благословенного месяца всем. Ну, сегодняшние дни, когда мы говорим бокер тов, доброе утро, или шавуатов, доброй недели, или ходеш тов, благословенного месяца. Это не просто пожелание, это молитва. Пусть этот месяц будет добрым, будет благословенным, будет месяцем, хочется надеяться, месяцем мира. Пусть будут добрые новости в этот месяц Шват. А мы с вами, с Божьей помощью, продолжаем читать книгу пророка Оша, или Оси. Сегодня мы будем читать 5 главу книги. И пусть наша совместная учеба будет молитвой за возвращение всех похищенных, всех пленных домой в скорости целыми и невредимыми. Их исцеление от всех телесных травм и душевных травм, да сохранит их Всевышний от всех тех ужасов, которые происходят вокруг них. Итак, с Божьей помощью 5 глава. Сразу оговорюсь, что в этой главе очень много непонятного. Непонятного для толкователей, непонятного для комментариев и для библистов. И поэтому о некоторых стихах существует много разных версий понимания. Итак, что мы будем, если не попытаемся понять, Божьей помощью 5 глава книги пророка Оше. «Шамо зот акуаним» – слушайте это, священники. «Веакшиву вейт Исраэль» – слушай, внимай, дом Израиля. «У вейт амелех» – и дом царя Зину. «Вслушивайтесь». «Килахем амишпат» – потому что на вас суд. То есть есть обращение священника к дому Израилева, возглавляемому царем Израиля. Почему к царю Израиля сказано особо «Зину, внимай»? Потому что суд, обязанность быть гарантом здоровой судебной системы лежит на царе Израилева, на священниках и на царе Израилевом. Давайте дочитаем стих. «Кипах айтем лемицпе», потому что ловушкой стали вы в Мицпе. Мицпе – это выход из долины Мегидо, возле Афулы примерно. Хотя есть разные версии по поводу, где находится город. «Варешет паруша аль тавор» – и сеть, простертая на горе Тавор, гора Тавор, в христианской традиции гора Фавор, гора Преображения. Вот такой вот зачин, такое вот начало главы. Пророк обращается к священникам, к дому Израиля и к царю, и дальше разберем то, что он говорит. Начнем с самого начала. Как понимает это комментатор? Священник обращается к коганим, к священникам. Пророк обращается к священникам, и говорит: священники, товарищи священники, почему вы не просвещаете народ? Священники говорят, так разбирает текст Мидраш, священники говорят: ну, извините, нам жить не за что. Вы жили на учительскую зарплату, что вы от нас хотите? Пророк говорит: подождите, у вас там дары священства, и священнику столько всего полагается, священник так благословляет со Всевышним, и народу вменено так благословлять священников, и обращается к народу, говорит: товарищи израильтяне, почему у вас священники не кормлены? Вы из-за этого Тору не учите. А народ говорит: царь грабит нас, царь-батюшка. То есть он у нас все забирает, самим есть нечего, не то что священников кормить. Такое вот сложное толкование приводит Мидраш. А взаимосвязи священства народа и царя, это хороший пример взаимосвязи священства народа и царя, но здесь видно, что пророк обращается к священникам и к царю, и говоря о доме Израиля, посмотри, какая у тебя власть. Потому что они, священники, и в большей степени царь, отвечают за соблюдение самой простой законности на уровне между человеком и человеком в обществе. Он, так скажем, гарант законности в Израиле. И это не работает. А в чем же обвиняет Ошиа царя и священников? Кипах, а и тем лимитская. Потому что вы сделали ловушку. Пах – это такая ловушка для птицы, которая захлопывается сверху. Птички бросают зернышки, она клюет себе, вбивает палочку, и птица оказывается накрытой ловушкой. Вы сделали пах мицпе и простерли сеть в таворе. У этого тоже есть два толкования. Книга, вот эта глава, и речь идет, слова говорятся примерно 734-733 год до новой эры, то есть нетрудно посчитать 2700-2800 лет назад. Слушатель тогдашний понимал все ассоциации, мы их можем только попытаться понять, и есть два основных понимания. Известно, что и Мицпе, и Тавор были местами поклонения. И, возможно, священники там служили, строили там капища. Это стало ловушкой и сетью для всего народа Израиля. Народ Израиля через это уловился в идолопоклонство. Те, кто вроде бы должен был бы приводить народ к Богу, погрузил народ в какой-то альтернативный вроде бы иудаизм, но с капищами, и отвращающий народ от Господа. Это одно из пониманий. Второе понимание, оно более исторически близко. Вы поставили ловушки и сети, блокпосты на пути народа в Иерусалимский храм. То есть мы знаем, что царство Израилево почти до самых последних царей не позволяло своим гражданам посещать Иерусалимский храм. Были люди, те, которые шли с севера, которые пытались пройти через Мицпе, и там стоял какая-то загранотряды, засады, блокпосты, которые этих людей вылавливали, не давали им идти. Были люди, которые пытались действовать хитрее. Они пытались пойти еще дальше на север, на и по другому берегу Иордана, обойти все загранпосты и через Иордан, перейдя южнее, прийти в Иерусалим. Их проходы тоже перекрывали. Можно понять это так. То есть два понимания. Первое понимание говорит, вы понастроили капища, вы понастроили здесь альтернативные синагоги. Второе понимание говорит, вы не даете народу пройти в храм. Кстати, можно вспомнить, что в последние десятилетия существования храма редко кто решался проходить, как это делать еще через Самарию, а шли в обход, потому что самаритяне, а особенно уже после воскрешения, еще после 40-е годы, самаритяне очень сильно враждовали с израильтянами, и могли просто убить человека, который идет на поклонение, поэтому ходили такие в обход через Тавор. И второй стих тоже совсем непонятен комментаторам и толкователям. Шахата шитим эмику, гибель глупцов неразумных вы углубили, вы они мусар ликулям, а я накажу, наставлю всех. Как это можно понять? Можно понять это так, что глупейшие среди всех этих вот энтузиастов переграждения пути израильтян в Дом Божий, они не только устраивают засады и заворачивают назад с израильским паспортом, они еще и грабят и убивают людей. Ведь люди идут в храм с поклонением. Люди идут в храм с какими-то дарами, с денежными приношениями, чтобы продать скот и внести деньги в храмовую казну. То есть глупейшие из них, возможно, доходили до того в безумстве своем, что дошли до убийства. И Всевышний говорит, я их всех нахожу. Другие говорят, что Шахата Шитим Эмиту, что засада была на глупцов, тех, кто не был достаточно умен, тех грабили, выбивали с них деньги, и словом, было такое таможенное вымогательство. То есть либо грабеж неразумных, либо грабеж, который совершают неразумные, неразумные, которые стали грабить. И Всевышний говорит, я за это воздам, я это вам не спущу. Есть и третий перевод, третье понимание. Библисты не успокаиваются, им не просто принять непонятность их. Они пытаются сказать, что здесь пропала буковка. И правильно читать «Вишахата бешетим». То есть продолжение того, что есть блокпост в Мицве, есть блокпост в Таворе, есть еще и особо жестокий блокпост в Шитим. Если бы там была эта буква, действительно было бы красивее, понятнее и яснее, но нету никакого текстуального подтверждения такому толкованию, поэтому как-то трудно воспринять эту реконструкцию. Так или иначе, обвинение пророка в чем? Что народу препятствуют поклоняться Богу. Мы говорили в прошлой главе, что священники любят жертву за грех, священники наживаются своим священством, и, конечно же, в этой связи они видят в храме, в Иерусалимском храме, конкуренцию своему священству. Это очень такой страшный процесс. И можно говорить, понимать так, что они строят альтернативные, особо привлекательные, развлекательные синагоги, храмы, а можно сказать, что они препятствуют пути в храм. Суть в том, что одна и та же, что народу не дают служить Богу. Вы они едат Ефраим, а я знаю Ефраима. То есть мы говорили в прошлой главе, что у народа нет познания Бога. И как это говорится, знаете, для танго нужно двое, для того, чтобы познать друг друга, нужно двое. Но здесь у Всевышнего не все, как у крови и плоти. И Всевышний говорит, мой народ меня не знает, а я его знаю. Я знаю Израиль. Я знаю Ефраима. В Израиль лёни хатми мене. Здесь Ефраим и Израиль – это синонимы. Ефраим, поскольку первый царь израильского царства, именно израильского, был из колена Ефраима, часто называется Ефраимом как царство. Я знаю и царей, и народ. И вы, Израиль, то не хат ми мени. И Израиль тоже не отвалился от меня. Киата знита Ефраим. Ты заблудил Ефраим. Нитма Израиль. Осквернился Израиль. Что произошло? Что из-за вот этих многочисленных провокаций, многочисленных попыток увести народ Израиля от поклонения единому Богу, создания всяких разных альтернативных систем поклонения и всего прочего, Израиль осквернен. А в оскверненном виде, в состоянии таме, в состоянии чистоты, как это у женщины бывает во время месячных, как это бывает у любого человека, который к мертвому прикоснулся. То есть тума, скверна. На русском языке обычно переводят нечистота, как отсутствие чего-то. Есть чистота, есть нечистота, отсутствие чистоты. Но на самом деле тума – это скверна. это не отсутствие чего-то, это наличие чего-то. Вот Израиль осквернился и в оскверненном виде он же и не может найти Бога. Лоит ну малелейхем, и действия их не позволят им ляшу валелейхем вернуться к Богу. Кируах знунит бекервам, потому что все нутро их пронизано духом блуда, духом распутства. Вайта Дунай лоидау, а Бога не знают. То есть они гуляют и сожительствуют с кем угодно, кроме как со Всевышним. Они переполнены блуда, но ко Всевышнему они не приближаются из-за нечистоты, а Всевышний, несмотря на это, говорит, я знаю Израиль. Если мы начало третьего стиха, они едати, я знаю, конец четвертого стиха, ло еду, они не знают. Пятый стих, и снова разные возможности толкования. «Веана гаон Исраэль бифанав». Можно перевести слово «она» словом «обеднел», стал нищим. То есть обнищала, пожухла, обещала слава Израиля. А можно перевести слово «она» от слова «свидетельство». То есть вот эта вот гордость, надменность Израилева будет свидетельствовать против него. «Во Исраэль, во Ефраим, и хашлю беунам». И Исраэль, Ефраим, они подскользнулись, споткнулись из-за своих грехов. «Кашаль, гам Иуда». Имам. И тянут за собой иудею тоже. Как говорится, горе злодею и горе соседу злодея. Иудея все-таки оглядывается, смотрит на то, что происходит. Во времена Ахава были сильные союзы, сильные связи царей Израиля и царей Иудеи, как бы не без связи с поклонением язычества. То есть есть такое влияние, и об этом говорит пророк, и дальше он говорит «Бецунам увывкарам, мелким своим скотом и крупным своим скотом, елеху левакешет Адунай, пойдут они искать Господа, вэлё имцау, и не найдут его, халац меем». Слово «халац» – очень интересное слово здесь. Словом «халуц» называется «первопроходец». Слово «коахахилуц» – сила спасения, сила избавления, вытаскивания. «Халац» – это также снимать обувь, и когда в ревератном браке человек отказывается брать женщину, тоже делается процедура «халица» – снятие сапога. То есть, можно сказать так, скинуть что-то как сапог, сбросить себе что-то как ботинок, что-то, что цепляет тебя за ногу. Всевышний как сбрасывает себя, как сбрасывает кого-то, кто кусает, хватает за ногу, сбрасывает себя их. Они ходят за ним со скотом и ходят за ним с быками, с коров, с жертвоприношениями, но он не на прикорме у них. Ему не нужно их меню. И он избавляется от них. Чего он хочет? Хочет не жертвы, то, что к нему приходят жертвы, а он хочет милости. Это, собственно, милости хочу, а не жертвы. Один из непроговоренных, но постоянно передаваемых наставлений пророка Оша. «Бе Адонай Багду». «Предали они Господа». Кибаним зарим эладу, потому что родили сыновей чужаков. О чем может идти речь? О том, что через культ поклонения, через храмовую проституцию, когда в деле участвовали женщины-иноземки, израильтяне понарожали себе детей, от кого попало, и предали тем самым Господа. Есть еще другой вариант, сейчас до него дойдем. Яхлем ходеш Эдхельхейм, за месяц съестся долей. Можно это понять так. Есть другое понимание этого стиха, которое говорит, ну, это похоже на то, что было в Египте, когда предали Бога, перестали делать обрезание своих детей, то есть очень многим захотелось быть как египтяне, одеваться как египтяне, вести себя как египтяне, потянулись к египетскому. И тогда слово «ходыш» здесь, которое мы перевели как «месяц», можно перевести как «новый». Придет новый и заберет у них все их богатство. То есть восстал новый фараон, который не знал Юсефа, который не знал всех заслуг, который не знал, не понимал, насколько евреи хорошие белые пушистые, и просто их обобрал. Можно понять и так, что израильтяне, жители Израиля 8 века до новой эры, погрузились в совершенно чуждую культуру, стали поклоняться чужому. Возможно, тоже прекратилось обрезание, не берусь судить, но нарожали детей от идолопоклонниц, детей идолопоклонников. И, собственно, 11 лет спустя, после того, как Ошея пророчествует это в течение месяца, с середины 17-го Тамуза до 9-го Ава, все, что было в Иудее, было уничтожено, Израиль был уничтожен и того быстрее. То есть все, что вы накопили, все, что у вас есть, можно за месяц уничтожить. Что же вы такие гордые-то? Насколько у вас сильно ощущение безопасности? Что же вы такие бесстрашные? Почему вы удаляетесь от Господа? Так у Шафар Бегиват Рубити, Шафар на высотах, Хацецрот Брама, и в трубы на холмах. Здесь синонимичные слова, ну, можно сказать, холмы, сопки, вершины. То есть шафар, в данном случае призыв, обычно в те времена у пророков, призыв собираться в города для того, чтобы вместе оборонять город. Хацуцра – это тоже объявление войны, понимание того, что придется воевать. Риубейт Авен. И восклицаете, вскрикиваете. Здесь словом «бейт авен» такое намеренно искореженное название «бейтеля», где стоит жертвенник. «Ахареха Беньямин». Очень много скрытых цитат, если помнить историю наложницы из Гевы, страшную историю. Здесь есть аллюзия на это. То есть на тебя вновь придет нашествие Беньямин. То есть Ошея заканчивает словами «на Беньямина», то есть как бы вспоминая прошлое, и человек, до которого это была живая история, понимал, о чем идет речь. Будет большое разорение в Израиле за все то, что там происходит. Ифраим лишаматие, будет Израиль опустошен, бьем тухиха, бешевте Исраэль, в день обличения. Бешевте Исраэль, отдайте Неймана. Ведь я всем коленам свидетельствовал о своей верности. То есть во времена всех заветов все колена присутствовали, и все колена могли убедиться в моей верности. Нету кого-то, кто опоздал, кто в этот день болел, кто прогулял, у кого мамка штаны постирала, и он не пришел. Ничего такого нету. Всевышний говорит, я всем коленам все объяснил, и северным, и южным. Вы знаете мою верность, и знаете не только мою верность в милости, но и мою верность в том, что я воздам. Поэтому Израиль будет облечен, и это будет частью свидетельства всем коленам, как Всевышний действует. Наказание Израилю, наказание Ефраиму будет свидетельством, предупреждением Иудеи. Мы потом знаем, что Иудея не очень послушает, но тем не менее. А им царе Иуда, а вельможи иудейские стали кимасигей гвуль, стали нарушать чужие границы, стали проводить рейдерские захваты, захватывать чужие земли, отбирать чужие земли. Мы об этом и несколько глав раньше говорили. Происходит грабеж простого народа. Мы говорили об этом и в последних главах Хизкеля, когда Хизкель говорил о храме, что есть, так сказать, новая защита. Нельзя так делать. Алеем ишпох кимаем, говорят, как воду, и залил я на них гнев свой. Ашук Эфраим. Угнетен, подавлен Эфраим. Рацуц мишпат. Как тростинка дрожащая, то есть абсолютно бессилен в нем суд. Нету каких-то защищающих элементов внутри Израиля, внутри Ефраима, мы с этого, собственно, начали. Киулиль Аллах Ахарей Цав. Потому что заблаговолил, соизволил, так сказать, Ефраим пойти за своей собственной волей, со своей волей. Ефраим сказал, я буду сам. И вот он сам. Вы они, а я киаш. Лифраим, а я буду как моль, я буду медленно выедать Ефраима. Киракав левет Исраэль, как гниль дом Иуды. У мой свет, то, что должно было давать жизнь, будет выедать всю эту мерзкую сущность, весь этот дух блуда, которым проникся Ефраим. Все эти жажду власти, жажду захвата, которой пропиталась Иудея. Ваэра Ефраим эт хулав. И увидит Ефраим болезнь свою. Ваиуда эт мазаро. А Иуда рану свою. Ну, здесь много синонимических высказываний. Ваэлех Ефраим аляшур. И пойдет Ефраим к Ашуру, царство Израиля, обратиться к Ашуру. Вайшлах эль мелех Яраев и пошлет посланников великому царю. Ву ло юхаль лерапэ лахэм. А он не сможет вам помочь. Ву ло егемикэм мазур. И не зарастит, не исцелит вашу рану. Во всей истории Израиля, из того, что нам известно, именно царство Израиля все время дружило с Арамом, против Ашура. И есть только один случай в истории, именно 734-733 года новой эры, когда Израиль обращается к Ашуру. Это 15 глава 2 книги царств. 2 книги царств в еврейской нумерации. И здесь рассказывается в 19 стихе, Пул царь Ашурский, то есть это Тиграт-Паласар, пришел в страну и дал Менахем Пулу 1000 талантов серебра, чтобы с ним, чтобы с его помощью убедить царство в руке своей. И взыскал Менахем это серебро с израильтян, со всех богатых людей по 50 шекелей серебра с каждого, чтобы отдать царю Ашурскому. И ушел царь Ашурский назад и не остался там в стране. То есть царь Менахем после долгих смен царей оказывается таким баловнем судьбы, убивает предыдущего царя Шалума и оказывается с одной стороны у царства, с другой стороны в шаткой позиции, и для того, чтобы как-то укрепиться, он обращается к царю ассирийскому, к Тиглат-Паласару. Израильтяне тоже пытаются с ним договариваться, простите, иудеи тоже пытаются с ним договариваться, выгребают храмовые сокровища. Ну, это не кончилось хорошо, об этом мы в книге царств разбирались. То есть в какой-то такой ситуации ни Израиль, ни Иудея не ищут помощи у Всевышнего. Все на своей волне, все заняты своим делом, занимаются политикой, занимаются собственным, так сказать, политизированным богословием и мешают народу поклоняться Всевышнему, очень похоже на какие-то, скажем так, коммунистические режимы или какие-то такие режимы с изощренной диктатурой, которая приписывает себе определенную духовную власть. В общем, очень тяжелом, плачевном состоянии Израиль, но Всевышний говорит: а я знаю Израиль. Но Всевышний говорит: а я-то буду посильнее, пуля посильнее Тиглат-Пилесера. И он говорит дальше: киани, почему не поможет им Тиглат-Пилесер? Киани, потому что я кишахаль Ефраим, я буду как львом Ефраиму, кикфир, как молодой лев левей Тиуда. Слово шахар, кфир, это синонимы. Очень много есть разных слов для льва в Израиле, в иврите. Я буду как лев, нападу на них. Они, тров, я буду их рвать когтями. То есть вы думаете защититься от Ашура или от Арама? Думаете, что какое бы оружие противопоставить? Тут вот, я буду резать, буду бить. Вэлех эса вээйн мациль. Я приду и возьму, и никто не спасет моих рук. То есть, поскольку вы враждуете со мной, я буду враждовать с вами. Все, что вам кажется политикой, все, что вам кажется какими-то такими событиями, которые происходят, в которых вы можете как-то лавировать и вылавировать, ничего у вас не получится, потому что вы имеете дело со мной. Знаете, что за всем этим стою я? Лех Ашува Адмикум. А после этого я вернусь. Господь говорит: я как лев нападу, погрызу вас, а потом вернусь, как сказать, на место свое. У Бога, конечно, нету места, это как образ. Лев погрыз и отдыхает. Потом я буду ждать ваших действий. Адашер, я шму, пока не повиняться, не усовеститься, увикшу панай, и будут просить лица моего, бецарлем, осознав всю степень горести своей, ешаха ронини. Слово шахар, рассвет, будут с самого рассвета, предрассветных молитвах будут взывать меня, искать меня и пытаться меня найти. Вот непростые слова о народе Израиля. Очень непростая для понимания глава, но, с другой стороны, интересная глава. Но у нас с вопросами. Спрашивают, как мой шалом? Слава Богу, шалом есть. Галина спрашивает: извините, вчера не успела спросить, как это нет души у животных? А что тогда есть? Как они имеют память, любят хозяев, привязанные, например, собаки? Дело в том, что путаница возникает в том, что в иврите, в Библии, есть несколько слов, которые на русский язык переводятся как «душа». Во всяком случае, пять. «Нефеш», «рух», ну, «рух» часто переводят как «дух», «нешама», «хая» и «ехида». «Нефеш» – самая простая, самый низкий уровень души. Первый раз упоминается еще до создания человека в 20 стихе 1 главы книги Бытия. То есть у всех животных есть душа. Есть душа, которая позволяет привязываться, позволяет любить, и позволяет любить хозяев, ждать хозяев, скучать по хозяевам. Ну, скажем так, вряд ли животное сможет восхититься прекрасным пейзажем. Животное, ну, скажем, обычно не старается украшать свое тело как человек, одеваться как человек, или украшать свою еду. То есть вот животному сыпается еда, как бы такого особого желания, скажем, сервировать себе пищу у животного нет. У животного нет желания к совершенству, желания к духовному росту. Да, конечно, оно растет, оно развивается, взрослеет, но оно совершенно другое, чем у человека. Поэтому душа в смысле нефеш у животного есть. Душа в смысле руах у животного есть. Это позволяет ему, конечно же, любить хозяев. Хотя я совсем недавно читал книгу об эмоциях животных, и авторы-биологи утверждают, что это все рефлекторно, что это делается для выживания, что, ну, и так далее. Много всего утверждают, это не подтверждается моим опытом, не хочется в это верить. Но что сказать, в свое время Паскаль, биолог, утверждал, что животные не чувствуют боли. Из-за этого французская королева отрезала у кролика уши, ну, ему же не больно. Вот, и поэтому, не, упаси бог, не пренебрегая биологией и биохимическим исследованием, которые мы изложим, все-таки скажу, что, на мой взгляд, конечно же, у животных есть душа, но не нешама, нет устремления к богопознанию, к самосовершенствованию, ну и много другого, чего нет. Я очень сам люблю животных, у меня их много, вы не представляете себе, каких. Вот, и я знаю, что у каждого есть свой характер. Когда-то мне доводилось прошлой зимой выращивать бабочек. Я купил несколько куколок, вот они у меня вылупились, 6 разных видов бабочек. Бабочки живут до недели, некоторые день живут, некоторые неделю живут. У каждой бабочки был свой разный характер, свои какие-то черты, и было очень интересно наблюдать. Вот, конечно, у животных есть душа, но не, она не сопоставима с человеческой душой. И нам, конечно, хочется верить, мы их очень многим наделяем, чего у них нет. Вот, простите мне мое многословие. Вот такая у нас сегодня тема. Святой Благословенный, да благословит всех участников и вас, и близких ваших, друзей ваших, и любящих вас, и тех, кого вы любите. Всем-всем изобилием бесконечных своих благословений. Мы с вами увидимся в воскресенье, поэтому с огромной радостью можно сказать благословенного шаббата, шаббат шалом, увидимся в воскресенье. Мы на следующей неделе еще продолжаем читать книгу пророка Оша. Шалом и шаббат шалом.